Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 10 октября, суббота. У микрофона Марина Дубовик. За режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная тема нашей программы. В Петербурге проходит митинг за сохранение исторического облика города и против строительства высотного здания в Охта-центре. Репортаж с места события. В преддверии отборочного матча «Россия-Германия» чемпионата мира по футболу 2010 года. Комментарий спортивного обозревателя. Важные темы сегодняшнего дня. Репортажи и интервью об актуальных событиях минувших будней. Рубрика «Не только о политике». Обзор политических интернет-публикаций. Исторический календарь. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит митинг за сохранение исторического облика города и против строительства высотной башни на Охте. На месте события находится моя коллега Татьяна Вольская. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Я так подразумеваю, что акция эта некоторым образом приурочена все-таки ко Дню гнева, который проходит сегодня во многих городах России.
Да, приурочено, но все-таки больше говорят не об этом, а это традиционный наш уже, к сожалению, марш за сохранение Петербурга, который несколько лет подряд проходил в формате марша, но в этот раз власти все-таки отказали в марше и согласовали только митинг. И организаторы, конечно же, считают, что этот отказ незаконный, но тем не менее было важно собрать побольше людей и не подвергать их опасности дубинкам ОМОНа. Поэтому решили согласиться на митинг у Дворца спорта «Юбилейный». И вот сейчас как раз идет сбор людей. Я думаю, что 1000 там уже есть, а может быть и 1500, мне сложно сказать. Вообще в заявке сказано, что будет 2000 человек. Развиваются знамена, будут обычные оппозиционные движения и партии. В отличие от прошлых лет, не будет лимоновцев. Потому что Максим Резник, один из организаторов и глава петербургских яблочников, сказал, что вот в прошлый раз лимоновцы подвели оппозиционеров, несанкционированно подняв знамена. Но лимоновцы, надо сказать, все равно сказали свое слово. Они успели отстреляться вчера. Они перекрыли вход в офис Охта-центра с растяжкой. Победили Мюллера, победим и Миллера. И сожгли макет полутораметровый Охта-центра. Правда, не совсем, потому что выбежал охранник и потушил его прямо в Неве. Так что вот не будет только одних таких возмутительных спокойствий. Остальные все будут и... будут рок-музыканты, ну, так обычно кончаются митинги. Здесь группа «Телевизор», Барзыкин, ее глава, будет звучать. Самой Дианы Арбениной не будет, но будет звучать ее песня, уже известная очень, «Питер пахнет никотином». Вообще, надо сказать, что этот марш за сохранение Петербурга, он окрашен как мало предыдущих, конечно, очень такие и мрачные и энергичные тона, именно потому что сейчас происходят вот эти все события, связанные с Охта-центром. 22 сентября правительство города подписало разрешение строить башню. 6 октября Матвиенко поставила свою подпись под этим указом. И, в принципе, противники Охта-центра считают, что дело даже не в красоте, не в нарушениях небесной линии города, о которой все говорят, а дело в попрании всех законов, очевидным для очень многих людей, что вот, ну, в общем, правительство и власти города делают, что хотят, совершенно безнаказанно. Против этого возмущаются очень люди, известные люди города. Во-первых, было письмо 44 писателей и ученых к Медведеву с просьбой защитить город от Охта-центра. И, во-вторых, очень известные люди, в том числе и Гребенщиков, и многие другие, просто обратились к жителям города с просьбой прийти на этот митинг. Ну, в общем, то есть этот митинг окрашен очень таким пафосом, серьезным защитой города, потому что сейчас вот параллельно со событиями Охта-центра происходит еще, так сказать, вторая возникла вторая угроза знаменитому дому Дельвига, с которого именно в 86-м году, в общем, пошло такое активное гражданское сопротивление в Петербурге.
Спасибо большое, Татьяна. Спасибо большое. С митинга в Петербурге передавала наш корреспондент Татьяна Вольская. Отборочный футбольный матч «Россия-Германия» чемпионата мира 2010 года пройдет сегодня вечером в спорткомплексе «Лужники» в Москве. 4000 болельщиков сборной Германии намерены поддерживать свою команду. Погодные условия обещают быть комфортными для игры. А вот о некоторых особенностях в преддверии матча рассказывает спортивный обозреватель Олег Винокуров.
Ну, я думаю, вполне объяснимо то, что вокруг этого матча такой ажиотаж. Можно сейчас решить, что никогда еще не было столь важного события в истории футбольной сборной России. Хотя, конечно, ситуация повторяется каждые 2 года. Мы понимаем, что всегда в какой-то момент наступает решающая стадия отборочного турнира, чемпионата мира или чемпионата Европы. Ну а это как раз раз в 2 года и происходит. С другой стороны, соперник может быть на сей раз более авторитетен, чем обычно, хотя с кем уже только не играла российская сборная, и с командой Франции в свое время, носившей как раз титул чемпиона мира на тот момент, и с командой Италии, теперь вот Германия и Англия, естественно, была. Ну, в общем, россияне уже знают, как с соперниками топ-уровня играть. И знают, между прочим, неплохо, о чем, естественно, сами нам на всякий случай постоянно напоминают. И вот это как раз меня несколько в нынешней ситуации смущает, что ли. Ну, то есть совершенно понятно, что встречаются две, в общем-то, равные, ну или почти равные сборные. Они прошли долгий отборочный турнир, находятся рядом в турнирной таблице. Их только одно очко отделяет. Первый матч в Германии завершился в упорной борьбе победой немецкой команды, хозяев поля, с минимальным преимуществом 2-1. Ну, в общем, как ни гляди, команды примерно равны. На чемпионате Европы тоже выступили примерно одинаково. Россия дошла до полуфинала, Германия до финала. Ну, в общем, где-то рядом. Это все понятно. Меня смущает другое. Меня смущает отношение, царящее в российском футбольном, так сказать, лагере, отношение к сопернику. Вот сейчас понятно, что сборная России попала число ведущих команд на континенте. Но она, видимо, себя еще там ощущает новичком или, в общем, пытается что-то кому-то доказать, причем на словах. Вот если почитать все, что говорили футболисты перед этой игрой, лейтмотив такой: да ладно, что мы обыграем, мы тех обыграли, этих англичан же мы обыграли, да и эти нам вполне по силам. Может быть, оно и так, но вот в этом коллективе, так сказать, топ-команд принято уважительно относиться к сопернику. Немцы очень уважительно говорят о сборной России. Англичане тоже в свое время уважительно говорили. Да все. А вот у россиян еще этого нет. Но, понимаете, отношение еще не выработалось такое, что мы вот здесь, мы равные среди равных, ну так надо тогда и к тем равным, которые вокруг тебя, соответствующим образом относиться. А здесь получается, знаете, как вот попали из грязи в князи и, так сказать, просто не очень понимают пока еще, где находятся.
Комментарий Олега Винокурова. 12:16 в Москве. Главные новости к этому часу коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня так называемый день тишины накануне региональных выборов 11 октября. При взрыве в Грозном в пятницу вечером погиб милиционер, ранены, по уточненным данным, 15 человек. В центре Москвы ряд оппозиционных организаций проведут сегодня акцию «День гнева». Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12:30 на волнах Радио «Свобода».
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека. Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике, который подготовил Юрий Васильев.
Казалось бы, чего бояться именитым писателям на минувшей неделе, пришедшим в гости к Владимиру Путину? Посидели, спросили премьера, о чем хотели. Александр Архангельский даже про Ходорковского и Подробинника спросил, за что благосферой был в целом одобрен. Однако многим другим писателям, гостившим у премьера Путина, повезло куда меньше. Справа от блогеров-либералов досталось, допустим, Андрею Битову за то, что подарил Путину книгу «Битва» с автографом «Командиру от рядового». Но, как ни странно, наиболее сильный пинок литераторам прилетел совсем с другой стороны, от некоего Олега Ведутова, члена Координационного совета «Молодой гвардии Единой России».
Писатель Распутин говорил о толстых литературных журналах. «Я хотел бы напомнить, что мы живем в условиях рыночной экономики. А поднимите руки, кто, кроме господина Распутина, читает толстые литературные журналы? Писатель Поляков вообще, по слухам, родил за Переделкина. А где тут читатель? Где вообще тут Россия со своими победами и проблемами, восторгом и страданиями, любовью и ненавистью, войной и миром? На мой взгляд, писатели – это люди, которых читают, которые создают новые, востребованные языковые или смысловые формы, тренды, если хотите».
Вот этот вывод про людей, которых читают, признан комментаторами вполне писательским, то бишь заслуживающим пера Зощенко либо Эрдмана. А политолог Дмитрий Шушарин отметил в своем блоге.
«Улицкая, Быков и Прилепин. Те, кто отказались от встречи с премьером, этого избежали, ибо помнят первый псалом Давидов. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, поэтому хунвейбины их не трогают, боятся. А с теми, кто забыл этот псалом, можно делать что угодно. Они сами дали на это согласие своим приходом».
Прав, похоже, к Путину ходить молодой гвардии боятся. На минувшей неделе отличился еще один неомолодогвардеец. Член политсовета молодой гвардии, шеф-редактор портала «Кремль.орг» Павел Данилин взглянул на письмо в поддержку журналиста Александра Подробинника и сделал в своем блоге вывод, цитирую, «Поразительно, сколько евреев в нашей стране окончательно потеряли стыд и совесть. 3900 подписантов за Подробинника. Около 60% еврейские фамилии, около 30% русские». Конец цитаты. После появления этого поста, старшего, как можно понять, весьма посещающего, корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко побеседовала с Павлом Данилиным. Ее материал также не прошел мимо внимания блогеров. В обсуждении было отмечено, что калькулятор евреев Данилин в разговоре с корреспондентом «Радио Свобода» часто отвечал вопросом на вопрос. Было также высказано предположение, что Данилин не очень хорошо читал лермонтовского «Героя нашего времени». «Нынче поутру зашел ко мне доктор, его имя Вернер, но он русский. Ну что же тут удивительного, я знал одного Иванова, который был немец». Ничего, кстати, удивительного не произошло и в нашем случае. Сел человек, посмотрел на список, задумался по принципу фанвизинского героя, помните же, единожды 3-3, единожды 0-0, и написал пост про количество евреев. Ничего удивительного, с одной оговоркой. Раньше такой подход к вечным ценностям антисемитизма, подход лобовой, просто клинический, был прерогативой откровенных маргиналов. За подобным делом еще недавно нельзя было заметить ни редактора проправительственного сетевого ресурса, ни сколько-нибудь известного политолога-государственника, ни соавтора учебника истории страны, принятого на вооружении Минобразованием, а Данилин является и тем, и другим, и третьим. Значит, перед нами все же что-то новое, уже не маргинальное и уже потому опасное. Кроме опасности гуманитарного порядка, на минувшей неделе блогеры говорили и о вполне материальных угрозах. Популярный пользователь Шиитман обнаружил блог человека, судя по всему, занимающегося гидроэнергетикой. А в нем запись, весьма интересную в контексте недавнего расследования Ростехнадзора, выяснившего причины трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС. Виновных вроде нашли, их собираются наказать. И при этом, судя по данной записи, цитирую, новое оборудование для ГЭС заказали у той же самой компании, которая поставляла его перед аварией. Ребятам дали шансы справиться. Ага.
Во время расследования много кричали про аффилированные компании, чтобы духу их не было, чтобы все по чесноку. После этого махом отдали сладкий заказ на 10 гидроагрегатов силовым машинам, даже не дождавшись результатов расследования. Ни тендера, ни конкурса, даже открытого предложения. Больше нет машиностроителей в мире? Или это часть игры в русскую гидрорулетку? На пресс-конференции Ростехнадзора прозвучало, что агрегаты сразу были какие-то не такие, иначе зачем нужно было их менять сразу после приемки станции в работу? И что с ними было не так? Почему не сообщают? Где акт обследования и архивная информация? Пусть не 30, но хотя бы 10-летней давности.
Примечательно. Публикатор сам не отрицает возможности того, что цитируемая им запись может быть частью происков тех самых мировых машиностроителей. Однако при всех подобных допущениях дело уже совсем не в этом, а в том, насколько такая запись разошлась по богосфере, а разошлась она весьма широко. Факт общественной жизни нынешних нулевых лет России в том, что все большее количество жителей страны просто вынуждены предпринимать попытки разбираться во всем, в чем при обычной, размеренной, нормальной жизни понимать они просто не должны. И, соответственно, все больше постингов по столь продвинутым аспектом основы безопасности жизни попадают на вершины списков самых популярных записей в блогах. Описываемый пост исключением не стал. По шкурной, эгоистической причине. Инфраструктура ветшает, аварии все чаще, а жить хочется всем. Даже блогерам.
Еженедельный обзор политического интернета подготовил Юрий Васильев. «Свобода в полдень» в эфире. На этой неделе продолжилось противостояние между автором скандальной статьи Александром Подрабинником и прокремлевским молодежным движением «Наши». На состоявшейся в Москве конференции за журналиста вступились коллеги и правозащитники. Он продолжает объяснять, что не оскорблял ветеранов войны в своей статье, а представители движения «Наши» расположились у подъезда дома Подрабинка и требуют от него извинений. Рассказывает наш корреспондент Максим Ярославович.
Ведущий пресс-конференции заранее предупредил всех собравшихся, что мероприятие не является площадкой для дискуссий. Аккредитованные журналисты задают вопросы журналисту и автору скандальной статьи. Не более того. Время для общения не так много. Впереди еще пресс-конференция оппонентов журналиста, а точнее комиссаров движения «Наши». Александр Подрабинок сразу заявил, что не ожидал столь бурной реакции на аналитическую статью.
Я писал материал, не ожидая такой реакции, которая последует. Это был, конечно, не чистый журналистский материал, это публицистический материал. Я ожидал, что по нему будет дискуссия, но получилось, что это превратилось в некоторое идеологическое противостояние. И вот ту кампанию, которую развязало движение «Наши» и те, кто за этим движением стоит.
Журналистов в первую очередь интересовал вопрос, как именно Подрабинок относится к угрозам в отношении него.
Я бы не сказал, что я так уж боюсь угроз для своей жизни, потому что последние 35 лет как-то все время так происходит, что периодически возникают такие угрозы. Я просто предпринимаю некоторые меры безопасности, потому что я не овца, которую можно повести на заклание. У меня достаточно хороший опыт противостояния с властью, и я понимаю, когда и что следует делать, и когда и какие меры безопасности следует предпринимать.
Главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин в своем выступлении был краток и резок в первую очередь в отношении прокремлевского движения «Наши», которое, по его словам, устроило травлю на журналиста.
Мы говорим о травле журналиста. Это совершенно неприемлемый с нашей точки зрения формат давления на прессу. У меня создается впечатление, вот не знаю, как у Александра, что в последние дни как-то они стали отползать. Это ведь такая свора, которая, в общем, сама по себе с цепи не срывается. Их, конечно, спустили. Они накинулись, не зная, о чем речь, не понимая, в чем дело, не читав этой статьи, которая на самом деле, конечно, дискуссионная.
Наши провели пресс-конференцию в агентстве «Интерфакс». Журналистов на ней было заметно меньше, чем на конференции Подрабинока, что прокремлевскую молодежь ничуть не удивило, говорит комиссар движения Екатерина Грудина.
В средствах массовой информации достаточно специфическая ситуация сложилась вокруг дела Подрабинока. Он оскорбил ветеранов, движение «Наше» это возмутило. Мы захотели отстоять честь наших дедов, ваших отцов и дедов. И тут же было названо травлей, и наши конституционные действия абсолютно законны. А Подрабинок, который назвал, забил ее ветеранов, он почему-то сейчас стал жертвой.
Вместе с нашими на пресс-конференцию пришел ветеран Великой Отечественной войны Виктор Семенов. Его письмо «Ответ антисоветчику» опубликовано на сайте движения. Завершается послание словами: «Я хотел бы встретиться с господином Подрябинником и не для того, чтобы с ним выяснять отношения, а посидеть за чашкой чая и посмотреть ему в глаза».
Я считаю, что он так бравирует каким-то своим журналистским долгом. Я имею право, имею право. Как ты воспользовался этим правом? Чтобы оскорбить людей, оскорбить старшее поколение, причем ведь это огромный пласт людей. Вот это на общем фоне горстка представителей старшего поколения, которые олицетворяют всех тех, кто строил нашу великую Россию, и он норовит их оплевать, оскорбить.
Лидер наших Никита Боровиков уверен, своими действиями движение уже одержало победу над журналистом. Тем не менее, пикеты у подъезда его дома будут продолжаться до тех пор, пока он официально не извинится.
Граждане могут защищать свои права всеми способами, которые не запрещены законом. Поэтому мы считаем именно этот способ эффективным, и не надо пытаться нас ограничивать в наших конституционных правах. Это во-первых. Во-вторых, почему мы считаем этот способ эффективным? Объясню. На самом деле проблема, которая вообще, и вот конфликт, который начался, он гораздо шире, чем только лишь оскорбление. Это частный случай общего правила безнаказанности. Вот сейчас, к сожалению, пока сложилась такая система, когда не очень эффективны способы привлечения к ответственности безответственных авторов.
Член политсовета молодежного движения «Молодая гвардия Единой России», редактор интернет-издания «Кремлин.орг» Павел Данилин сам хотел бы подать в суд на Подрябинника. Однако делать это не будет по одной причине.
Я хотел подать гражданский иск на Подрябинника, да, потому что это была интересная была практика, когда этот недочеловек, который написал такие вещи, заплатил бы за это деньги. Это было бы очень хорошим уроком для него. Однако, к сожалению, я лично не могу подать на него в суд гражданским иском, потому что он очень четко обозначил тот круг людей, против которых он выпустил эту статью. Другое дело, что, в принципе, на него можно написать заявление в прокуратуру, и она обязательно может возбудить против него. Дело по 282 статье, часть 2, потому что в его статье есть однозначное разжигание розни по отношению к определенной группе лиц, конкретно к группе лиц ветеранов Великой Отечественной войны.
Александр Подрябинник, тем не менее, не намерен извиняться, и свою вину он не признает.
Насчет того, что кто-то мог оскорбиться, я допускаю, что кто-то мог оскорбиться. На правду вообще люди обижаются больше всего. Но в ответ надо написать что-то, представить контраргументы, написать на том же уровне, пожалуйста, с той же резкостью и устроить полемику. Я не возражаю, это было бы нормальная реакция. Но устраивать уличные демонстрации по поводу статьи в масс-медиа, мне кажется, это немножко диким.
За последние 10 лет, с того времени, как президентом стал господин Путин, наша страна постепенно, шаг за шагом, движется в лучшем случае к авторитарному режиму, а в худшем – к тоталитарному.
Гражданские свободы сокращаются, свобода прессы сокращается. Просто даже по количеству независимых изданий уже видно, какова ситуация с свободой слова в нашей стране. Меня иногда спрашивают, ну что за зацепка такая шашлычная и вывеска на шашлычной? Это вроде бы как-то даже несерьезно. На самом деле это очень важно, это очень симптоматично. Потому что получилось так, что через 18 лет после крушения коммунистического режима бывшие коммунистические лидеры, номенклатура, указывает людям, какие вывески им надо ставить на их кафе. Это дико.
Заявил в конце пресс-конференции Александр Подрябинник. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 10 октября, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода, программа «Итоги недели». Главные темы: в Петербурге протестуют против газоскреба, Владимир Путин встретился с инженерами душ, Владимир Гусинский разоружился перед Кремлем. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели сегодня с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Совет при президенте России по правам человека направил в Генеральную прокуратуру материалы, свидетельствующие о нарушении закона движением «Наше». В интервью «Интерфаксу» глава Совета Элла Панфилова назвала непристойной информационной вакханалией действия «Наших», которые проводят бессрочный пикет у дома журналиста Александра Подрябинника. В России сегодня так называемый «день тишины», накануне региональных выборов 11 октября. Запрещена любая агитация. В воскресенье в 75 субъектах Российской Федерации пройдет около 7 тысяч выборов разного уровня, в которых смогут принять участие до 30 миллионов человек. При взрыве в Грозном в пятницу вечером погиб милиционер, ранены, по уточненным данным, 15 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Президент США Барак Обама заявил, что присуждение ему Нобелевской премии мира станет для него призывом к действию при решении глобальных проблем совместно с представителями других стран. В центре Москвы ряд оппозиционных организаций проводят сегодня акцию «День гнева». Жители подмосковного города Домодедово будут протестовать сегодня против строительства платной автострады, а в Петербурге проходит акция протеста против строительства небоскреба «Охта-центра». Убиты все 4 боевика, атаковавшие штаб-квартиру пакистанской армии в городе Равалпинди, заявили военные. Сообщается о нескольких раненых и убитых солдатах. На востоке Афганистана погибли двое военнослужащих сил международной коалиции. По сообщению командования НАТО, солдаты были убиты взрывом бомбы. Из каких стран были военнослужащие, не сообщается. Китай, Япония и Южная Корея будут добиваться скорейшего возобновления переговоров, нацеленных на свертывание северокорейской ядерной программы. Соответствующее заявление сделано на встрече лидеров трех стран в Пекине. Вы слушали краткий обзор новостей.
В эфире программа «Свобода в полдень». На уходящей неделе во многих городах России прошли акции памяти Анны Политковской, приуроченные к третьей годовщине ее гибели. В митингах в Москве, Петербурге, Костроме, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, о которых рассказывали корреспонденты «Радио Свобода», приняли участие известные журналисты, деятели культуры, правозащитники и оппозиционные политики. Акции в защиту свободы слова в России состоялись также и во Франции, Англии, Нидерландах и Литве. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. Расследование, суды и приговоры длятся уже 3 года, но убийцы так и не найдены. Несколько дней назад военная коллегия Верховного суда России вернула в прокуратуру это громкое дело, удовлетворив таким образом уже не первую жалобу семьи Политковской и протест Генеральной прокуратуры, которые настаивали на возврате дела для проведения полного расследования и поиска всех соучастников преступления. Тем временем наш корреспондент в Снежинске Арина Муратова спросила у жителей города, что им известно на расследование убийства журналистки Анны Политковской.
Слышала, что не могли очень долго найти того, кто это совершил. Вообще, конечно, возмущена была до предела. Совершенно не защищены, получается, ни журналисты. Какая-то незащищенность чувствуется во всем. И возмущена тем, что до сих пор еще не нашли, не знаем убийцу.
Что кого-то оправдали. Заново начали расследование, это я знаю. Ну, если никто не заинтересован его от раскрытия, то его не будет.
Как расследование идет? Кто там прав, кто виноват? Кто их знает? Наверное, от многих причин это зависит. Кому-то, если понадобится, найдут. А не понадобится, не найдут. Даже этого возьмите. Президента американского убили тоже ведь в конце воду. Так что не только у нас это умеет делать.
Там на доследование дело ушло. Найдут, может быть, исполнителей, но никак не заказчиков. Если бы хотя бы один раз нас нашли и показали, да, вот это вот человек, который заказал. К сожалению, такого ни разу не было.
Я не слышала. Сразу у меня в голове пролистило. Промелькнуло. Мне кажется, это нереально. Ну, нет перспективы найти. Смотрите, какой аппарат там задействован в Москве. Ни сил не хватает, и может, и еще чего-то.
Нет, я вообще о ней очень мало знаю. Тоже думаю, что ничего не найдут. Там такая чехарда. Мне кажется, ничего не найдут.
Слышала, в общем, но особо не вникала. Ну, конечно, все это ужасно. Я так поняла, что там очень сложно все. Все запутано как-то. Это кому-то нужно. Просто так у нас ничего не бывает. Найдут. Скорее всего, когда-нибудь. По прошествии там, может быть, десятилетий каких-то, как у нас обычно бывает. Кто-то умер, и начинается. Вся грязь, вся подноготная вылезает. Тут то же самое будет.
По-моему, год назад там начали повторное расследование или передали в очередную инстанцию вот это вот расследование, и на этом все заглохло. Журналистика – это такая негласная власть, которая в каких-то делах опережает какие-то события, может быть, информацию выносит раньше. Кому-то это не нравится. Я не думаю, что это не нравится прохожим. Не нравится это, конечно, администрация. Я не помню, чтобы убийство журналистов. Ну, много же случаев. Мы не знаем, есть ли виновники, есть ли заказчики. Я думаю, здесь точно так же. Конечно, хотелось бы, коль мы вошли в жизнь демократических основ, пытаемся наладить какую-то культурную, деловую, законную, порядочную жизнь в нашей стране, то надо начинать, наверное, вот с таких вот расследований, знать, что, как и почему.
Также Снежинска ответили на вопрос о том, что им известно о расследовании убийства Анны Политковской. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете субботнюю программу «Свобода в полдень». В Кишиневе завершил работу саммит Содружества независимых государств, который в очередной раз не собрал всех своих участников. Несмотря на принятые решения, большое сомнение вызывает будущее самой этой организации. Что это за объединение, если оно перестает быть и международной организацией, и клубом президентов? Это положение комментирует мой коллега Виталий Портников.
Накануне Кишиневского саммита стран-членов Содружества было много кривотолков относительно состава его участников. Кто-то из наблюдателей говорил, что в Кишинев может не поехать российский президент Дмитрий Медведев, которому, очевидно, не очень приятен тот факт, что хозяином саммита оказался не верный союзник Москвы, бывший президент Республики Молдова Владимир Воронин или кто-либо из воронинских выдвиженцев, а бывший кандидат оппозиции, а теперь исполняющий обязанности президента Молдовы, либерал Михай Гимпу. Кто-то говорил, что на саммит не приедет президент Украины Виктор Ющенко, который добивался двусторонней встречи с Дмитрием Медведевым, но так и не получил согласия Кремля. Однако реальность оказалась иной. И Медведев, и Ющенко в Кишиневе. А вот президентов четырех стран Центральной Азии в молдавской столице нет. И можно сказать, что в Кишиневе не представлен целый огромный регион, если, конечно, не считать небольшой Киргизии. Можно объяснить отсутствие в Кишиневе президента Туркмении Гурбанвалы Бердымухамедова. Туркменистан вообще не член Содружества. Можно вспомнить о давнишней фронде президента Узбекистана Ислама Каримова. Однако, как бы то ни было, само количество неучаствующих и их географическая близость впечатляет. Ну и кроме того, на саммите в Кишиневе нет Нурсултана Назарбаева. Что такое постсоветское пространство без Казахстана и что такое президентский клуб без Назарбаева? Да нет такого клуба. Это может означать только одно. Как постсоветское политическое объединение Содружества независимых государств прекратило существовать. Его эрозия началась очень давно. Кстати, здесь же, в Кишиневе, когда президенты бывших советских республик остро критиковали Бориса Ельцина за так называемую разноскоростную интеграцию. Это было начало процесса взаимопонимания между Москвой и Минском. Но теперь на нынешнем Кишиневском саммите можно сказать, что Содружеству пришел действительно конец. Это уже и не международная организация, и не клуб президентов. Это просто место, где одни лидеры государств не встречаются с другими. И насколько эффективен такой механизм невстречи, взаимного неучастия, судить слушателям.
Это был комментарий обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова. В эфире «Свобода в полдень». Громкая история Алиции Тысюнц, женщины, ставшей инвалидом из-за того, что польские законы и общественное мнение не позволили ей прервать беременность, сейчас вызвала в Польше бурную общенациональную дискуссию. Несколько лет назад она подала в Европейский суд по правам человека иск против своей страны и недавно выиграла дело, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Алиция Тысюнц, мать троих детей, всегда имела проблемы со зрением. До рождения третьего ребенка в 2000 году она уже носила очки с толстыми линзами. Однако из-за того, что ей пришлось рожать третьего ребенка, аборт врачи отказались сделать, несмотря на предостережение окулистов, пани Алиция практически потеряла зрение. Теперь в ее очках линзы минус 24 диоптрии. Однако по порядку. Все началось в феврале 2000 года. Узнав о третьей беременности, Алиция Тысюнц обратилась по очереди к трем окулистам, каждый из которых подтвердил, что еще одни роды могут привести к значительному ухудшению зрения, вплоть до полной его потери, поэтому беременность лучше прервать. Согласно польскому закону о планировании семьи, охране человеческого плода и условиях прерывания беременности, сделать аборт в стране можно только в случае, если роды угрожают жизни или здоровью беременной женщины. В государственной больнице пани Алиции, однако, отказались сделать аборт, а на частную клинику, где такая операция стоит около 2000 долларов, у нее не было денег. В результате Алиция Тысюнц родила дочь с помощью кесарево сечения. Зрение ухудшилось до 24 диоптрий. Ей была поставлена первая группа инвалидности. Пани Тысюнц обратилась с иском на Польшу в Европейский суд по правам человека и выиграла. В Страсбурге польские власти обязали выплатить потерпевшей 25 тысяч евро за нарушение ее прав. Такое решение вызвало бурю протестов, прежде всего, среди консервативных католиков. Ксенц Марек Гонцарчик написал в газете «Гость недельный», что теперь в Европе награды дают тем, кто убивает детей, а членов суда сравнил с гитлеровскими преступниками, уничтожавшими людей в Освенциме. Там очень много оскорбительного написано в этой статье. Это задевает не только меня, но и других людей. Я не могла спать, принимала успокоительное. Столько натерпелась, выиграла в Страсбурге, а теперь еще и это. Когда уже все это кончится? Это ужас для моей семьи и для меня. Заявила Алиса Тищенс и снова подала в суд, на этот раз на газету. Автор статьи Ксенц Гонцарчик высказал удивление по поводу иска, поскольку он твердо уверен, что любой аборт – это убийство ребенка. Ведь это же не мои личные взгляды, а позиция всей Римской католической церкви, всех иерархов церкви. Иоанн Павел II и Бенедикт XVI многократно и очень однозначно высказывались по поводу аборта. В статье говорится, что, цитата, «Алиса Тищенс – это сегодня главный стандарт большого, богатого и влиятельного лобби, которое поддерживает международные организации, которые добиваются того, чтобы в Польше аборты свободно делались по желанию женщины». В поддержку Алисы Тищенс выступили несколько общественных организаций. Дело активно комментировали ведущие политики. В результате суд в городе Катовице признал, что газета причинила моральный ущерб пани Тищенс и обязал ее издателей публично извиниться перед потерпевшей и выплатить ей компенсацию в сумме около 10 тысяч долларов в пересчете на американскую валюту. Ответчики утверждали, что текст был о судьях суда по правам человека, а не о бестице. Да, в самом деле, в последнем предложении написано о судьях, но два предыдущих абзаца посвящены Алисе Тищенс. Есть ее имя, фамилия, написано, что это она выиграла данный процесс. О ней написано, что она получила деньги за то, что не могла убить ребенка. Непосредственно, конечно, в статье нет сравнения именно пани Тищенс с гитлеровцами, но все содержание статьи об этом свидетельствует. Автор пишет, что сейчас происходят такие же ужасные вещи, как во времена гитлеровской оккупации, имея в виду именно истицу. Все ведущие политические партии критиковали решение суда, кроме посткоммунистов из Союза левых демократов.
То, что выдавало się вокруг Алисы Тищенс, было для этой особи кривдзонце.
То, что случилось с Алисой Тищенс, было оскорбительным для нее. Это была подлая травля. Напомню, что согласно закону, пани Алиса имела право на прерывание беременности. Ее здоровье находилось под угрозой, и так и случилось. Так что все оскорбления в ее адрес нужно решительно осудить и наказать. Справедливость восторжествовала, и я очень этому рад.
И то, что стало. И бардо с того еще чеше.
Заявил лидер польских посткоммунистов Грзегорз Напиральский. Сам автор статьи заявил, что он не отказывается от своей оценки случившегося, а политики правого толка заговорили о посягательстве на свободу слова.
То есть квестия вольности слова в Польше. То есть квестия пробы...
Речь идет о свободе слова. Это попытка ввести для средств массовой информации такие же ограничения, которые существуют во многих странах Западной Европы. Там радикально ограничена свобода слова. Доходит до вмешательства полиции, если кто-то скажет, что гомосексуальные пары не могут воспитывать детей. Насколько я помню, за такое ужасное заявление судили даже какого-то французского депутата.
По так бульверсующим освещению.
Заявил лидер консервативного права и справедливости Ярослав Качинский. Сама Алиса Тищенс благодарит всех, кто ее поддерживал. Я очень довольна решением суда, довольна тем, что я выиграла. Спасибо вам всем, кто меня поддерживал и поддерживает все эти годы моей борьбы. В почти 40-миллионной Польше за этот год, по официальным данным, было сделано 499 легальных абортов. Это рекордное количество. Год назад было почти на 200 меньше. По мнению специалистов, реальное число прерванных беременностей в сотни раз выше. В одной только Великобритании, где живет и работает много поляков, в минувшем году польки сделали 31 тысячу абортов. Подпольно прервать беременность можно как в самой Польше, но за это грозит уголовная ответственность, так и за границей. Чаще всего польки выбирают для этого Германию или Украину. Для въезда в обе страны не нужно получать визы.
Сообщение нашего корреспондента в Варшаве Алексея Диковицкого. В эфире «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня так называемый «День тишины» накануне региональных выборов 11 октября. Совет при президенте России по правам человека направил в Генеральную прокуратуру материалы, свидетельствующие о нарушении закона движением «Наши». При взрыве в Грозном в пятницу вечером погиб милиционер. Ранены, по уточненным данным, 15 человек. Президент США Барак Обама заявил, что присуждение ему Нобелевской премии мира станет для него призывом к действию при решении глобальных проблем. В центре Москвы ряд оппозиционных организаций проведут сегодня акцию «День гнева». Убиты все 4 боевика, атаковавшие штаб-квартиру пакистанской армии в городе Равалпинди, заявили военные. Китай, Япония и Южная Корея будут добиваться скорейшего возобновления переговоров, нацеленных на свертывание северокорейской ядерной программы. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает нашу программу «Исторический календарь», который подготовил Леонид Гиржой.
В ночь 4 октября 1795 года в Париже во время роялистского мятежа состоялось знакомство генерала Наполеона Бонапарта с капитаном Иоахимом Мюратом, будущим его маршалом. В острой ситуации молодой генерал Бонапарт был призван на помощь революционной директории. Наполеон не растерялся. Он впервые в истории применил для разгона мятежников артиллерию. 28-летний капитан Мюрат вызвался доставить 40 орудий из Саблона под Парижем в центр столицы. Он выполнил задачу. Наполеон оказал директории большую услугу. Мятеж был жестоко подавлен. Событие вошло в историю как «День картечи».
Октября 1910 года лейтенант балтийского экипажа Георгий Петровский совершил первый в России полет над морем. На самолете «Блерио» он вместе с пассажиром на борту совершил перелет из Петербурга в Кронштадт. Петровский изучал летное дело во французской школе «Блерио». Сотрудничество с французами, начатое еще в 1877 году Николаем Жуковским, сыграло заметную роль в становлении российской авиации. С начала 1910-х годов российское военное ведомство стало закупать в Париже новейшие летательные машины, в основном монопланы «Блерио», «Ньюпор», «Маран», а также бипланы «Форман» и «Вуазен».
Октября 1882 года родился польский композитор и пианист Карль Шимановский, автор многочисленных симфонических и фортепианных произведений, в том числе оперы «Король Рогер».
Октября 1929 года литературная газета опубликовала письмо литератора Евгения Замятина, в котором он признавался в публикации на русском языке за границей романа «Мы». Книга, написанная в 1920 году и в 1924, вышла по-английски в Лондоне. Письмо Замятина стало ответом на статью литературной газеты, с которой началась травля писателя. Издательства и журналы перестали принимать рукописи Замятина. В театрах запретили постановки его пьес. Написав письмо Сталину, Замятин в 1931-м добился разрешения на отъезд за границу. В Париже он держался в стороне от русской эмиграции, сотрудничал с западными кинокомпаниями, перерабатывал для экрана «Войну и мир», «Пиковую даму» и «На дне».
8 октября 1900 года в Воронеже родился Виктор Ардов, драматург, художник, рассказчик. Ардов пробовал свои силы как актер в мастерской Форегера, работал конферансье в московском кабаре «Не рыдай», сотрудничал с сатирическими журналами «Красный перец» и «Крокодил». Будучи профессиональным графиком, публиковал карикатуры в журнале «Зрелище». В конце 20-х годов Ардов возглавил литературную часть Ленинградского театра «Сатиры». Тогда же вышли первые сборники его рассказов «Кавардак в эфире», «На сцене и за кулисами». Скетчи Ардова исполнялись мастерами эстрады – Игорем Ильинским, Риной Зеленой, Владимиром Хенкиным. В конце жизни Ардов разработал для деятелей театра теорию разговорных жанров.
Октября 1781 года в ходе войны за независимость североамериканских колоний объединенная американо-французская армия начала осаду Йорктауна в Виргинии. В окружении оказались войска британского генерала Корнуоллиса. Несмотря на то, что Джордж Вашингтон был главнокомандующим, многие тактические вопросы решали опытные французы. Британцы капитулировали через 10 дней, что означало конец военных действий. Спустя 2 года в Париже был заключен мирный договор, по условиям которого Великобритания признала независимость США.
10 октября 1896 года в Лондоне по приказу китайской императрицы Цыси похищен китайский революционер Сунь Ятсен. Сунь Ятсен был пойман агентами по дороге к своим лондонским друзьям, которые, немедленно сообразив, в чем дело, обратились в сыскное бюро Слеттера. Скотланд-Ярд, Министерство иностранных дел и газета «Таймс» отказались помочь в поисках похищенного революционера. Никто не хотел ввязываться в международный скандал. Откликнулась только газета «Глоб», опубликовавшая новость под кричащим заголовком «Невероятное происшествие! В Лондоне похищен конспиратор!». Агентство Слеттера, не желая скандала, указало на похитителей, и китайской дипломатической миссии пришлось отпустить Сунь Ятсена.
Исторический календарь событий уходящей недели подготовил для эфира историк Леонид Гержой. Завершает программу «Свободы в полдень» сообщение об интересном симпозиуме, который состоялся в Киеве. Через несколько дней на Украине начнется официальное выдвижение кандидатов на пост президента республики. Однако эксперты утверждают, что предвыборная кампания уже идет. На улицах украинских городов появились предвыборные плакаты, а на телеэкранах – политические рекламные ролики. О том, какие невербальные послания несут избирателям самые известные в России украинские политики, Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко и Виктор Янукович, поинтересовался наш корреспондент на Украине Валерий Балаян.
Для проходящего в Ялте Международного лингвистического конгресса «Язык и мир» профессор Ирина Серяко подготовила доклад «Невербальный профиль коммуникативного поведения украинских политических лидеров». Я попросил ее пояснить, какое содержание несет в себе научное определение невербальной коммуникации.
Тема невербальной коммуникации условно можно подразделить на 2 группы. Первая – это перформативное поведение, то есть все, что связано с тем, как работает тело человека, руки, взгляд, улыбка и голос в том числе. И так называемое артефактуальное, то есть то, что связано с тем, как человек себя подает при помощи одежды, прически, оформления, так сказать, своего костюма и так далее.
Ну вот если с Виктора Андреевича начать, вот какое послание он несет и какие приемы использует?
Он использует определенные жесты, это его, ну, конек, да. Например, у Виктора Андреевича есть такой жест, который я называю метафорой передачи. Это когда он складывает пальцы, вот как будто щепотка соли, да. Для него это характерный жест, который передает вот ту идею, которую он хотел бы подчеркнуть. И этот жест для него очень характерен. Характерен также для Виктора Андреевича жест, когда он как бы готовит руки к работе. Вообще он по своей сути тактил. Но для него очень важно прикосновение, очень важно почувствовать человека. И вот его руки – это и есть его фирменный знак. Для Ющенко жест и рука, и открытые ладони. Кстати, иногда его открытые ладони не выражают только откровенность. Они иногда выражают растерянность.
А какую роль играют руки и вообще жестикуляция для публичного политика?
Жесты считают считаются зоной риска, лучше никак не жестикулировать, чем жестикулировать вот эксплицитно, слишком выразительно. Юлия Владимировна, кстати, вообще практически у нас не жестикулирует. Ее руки всегда под контролем. Она, если говорит и говорит за трибуной, то она просто там как бы придерживается. Но если у нее рука работает, это в основном такой иллюстратор. То есть она как бы иллюстрирует те положения, которые я хотела бы сказать. А вот голос Юлии Владимировны, это ее основной инструмент. Голос и взгляд. Юлия Владимировна вообще ввела в наш политический дискурс новый синтаксис предложения. Юлия Владимировна сначала говорит положение вещей, докладывает. Потом, там, где должна быть запятая и должна быть сочинительная часть предложения, которая говорит, что и поэтому мы должны, она делает большую паузу, как бы ставит точку и начинает и тому. И после этого у нее как бы идет новая информация. Она в лингвистике называется рематическая информация. Рему дает новую информацию.
Но это все-таки формат словесный. А какова же ее невербальная коммуникация?
Что касается Юлии Владимировны, то это прежде всего нести формат уверенности. Она не суетлива, ее речь неспешна, чётка, и потому вот всем своим образом она несет вот эту информацию, что все будет хорошо. Кстати, Юлия Владимировна очень выразительна во взгляде. Во-первых, она контролирует свою мимику, она умеет передать информацию взглядом, говорит четко и отводит взгляд уже на точки, а не на запятой.
По поводу Виктора Федоровича, могли бы вы сказать Януковичу что-нибудь?
Жестовое поведение здесь не выразительно, а голосовое поведение, ну, нормально, хотя с интонацией, конечно, нужно еще работать. Внешний образ такой, без какого-то лоска, так, чтобы говорить, что у него есть фирменный жест, как это есть у Ющенко, или фирменный взгляд, как это есть у Тимошенко. В данном случае как-то все ровно.
А вы могли бы нарисовать некий идеальный портрет безымянный вот лидера политического, который вот в данных условиях и в данное время мог бы рассчитывать на успех?
Я понимаю, что это человек, который говорит четко и ясно, который не позволяет себе агрессии в голосе или таких вот поучательных ноток, который в жестовой системе, он только использует жесты-иллюстраторы, которые помогают и суть его вербального сообщения, то, что он говорит словами. Сдержанный человек, который контролирует свои эмоции, но и все равно образ должен быть приятным. Юлия Владимировна в этом смысле, на мой взгляд, эталон.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Сразу по окончании программы «Свобода в полдень» в эфире «Радио Свобода» аналитическая передача «Кавказский час». Главные темы – нарушение прав человека в Чечне, в Москве и Тбилиси обсуждают доклад независимой комиссии Евросоюза об августовской войне 2008 года. Ведет передачу «Кавказский час» Олег Кусов. Первый раз в эфире в 13 часов 7 минут. Повторы сегодня в субботу в 21.07 и в воскресенье в 17 часов 7 минут по московскому времени. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Михаил Касторов. Мы желаем вам всего доброго, приятных выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем помнить день убийства, зловещего убийства Политковской.
Евгения Джугашвили задела и фразой «Сталин и чекисты повязаны тяжчайшими преступлениями».
Я работал, когда услышал взрыв. Я видел разбитое стекла и поврежденные машины.
Премии этого года награждено исследование того, как код ДНК притворяется в жизнь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».